Кораблёв снова посмотрел в мою сторону, и мне показалось, что он улыбается под усами.
«Ну вот, а сама за другого собралась?»
«Не собралась она. Не ейный это выбор».
Она так и сказала. «Ейный».
«Не хочет она за этого Ромашова. И я его не хочу. Попович».
«Как Попович?»
«Попович он. И брехливый. Что ему не скажи, он сейчас же добавит. Я таких ненавижу. И вороватый».
«Да полно, Нина Капитоновна. Что вы?»
«Вороватый. Он у меня 40 рублей взял, якобы на подарок, и не отдал. Конечно, я не напоминала. И все суется, суется. Боже мой! Если бы не старость моя...»
И она горько махнула рукой. Теперь представьте себе, с каким чувством я слушал этот разговор. Я смотрел на старушку через дырку в портьере, и эта дырка была как бы объективом, в котором все, что произошло между мной и Катей, с каждой минутой становилось яснее, словно попадало в фокус. Все приблизилось и стало на свое место, и этого всего было так много, и так много хорошего, что у меня сердце стало как-то дрожать, и я понял, что страшно волнуюсь. Только одно было совершенно непонятно. Я никогда не одолевал сестру просьбами и никогда не писал ей, что не могу жить без Кати. «Санька выдумала это, вот что», — сказал я себе. «Она все врала ей, и все это было правдой». Нина Капитоновна еще рассказывала что-то, но я больше не слушал ее. Я так забылся, что стал расхаживать в своем шкафу и пришел в себя, лишь когда услыхал строгое покашливание Кораблева. Так я и сидел в шкафу, пока Нина Капитоновна не ушла. Не знаю, зачем она приходила. Должно быть, просто душу отвезти. Прощаясь, Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб. Они и прежде всегда так прощались. Я задумался и не слышал, как он вернулся из передней. И вдруг увидел над собой, между двумя половинками портьеры, его нос и усы.
«Жив?»
«Жив, Иван Павлович».
«Что скажешь?»
«Скажу, что я страшный, безнадежный дурак», — ответил я, схватившись за голову. «Как я говорил с ней! Ох, как я говорил с ней! Как я ничего не понял! Как ничего не сказал ей, а ведь она ждала! Что же она чувствовала, Иван Павлович? Что она теперь думает обо мне?»
«Ничего, передумает».
«Нет, никогда. Вы знаете, что я сказал ей? Я буду держать тебя в курсе». Кораблев засмеялся. «Иван Павлович!»
«Ты же писал, что без нее жить не можешь».
«Не писал!» — возразил я с отчаянием. «Это Санька выдумала. Но это правда, Иван Павлович. Это абсолютная правда. Я не могу жить без нее, и у нас действительно беспричинная ссора. Потому что я думал, что она меня давно разлюбила. Но что же делать теперь? Что делать?»
«Вот что, Саня, у меня назначено на 9 часов деловое свидание», — сказал он. «В одном театре. Так что ты...»
«Ладно, я сейчас уйду. А можно мне сейчас зайти к Кате?»
«Она тебя выгонит и будет совершенно права».
«Пусть выгонит, Иван Павлович», — сказал я и вдруг поцеловал его. «Черт его знает! Я не понимаю, что теперь делать. Как вы думаете, а?»
«Теперь мне нужно переодеться», — сказал Кораблев и пошел в шкаф. «А что касается тебя, то, по-моему, тебе нужно прийти в себя».
Я видел, как он снял френч и, подняв воротник мягкой рубахи, стал повязывать галстук.
«Иван Павлович!» — вдруг заорал я. «Постойте! Я совсем забыл! Вы сказали, что я был тогда прав, когда мы спорили, о ком идет речь в письме капитана».
«Да».
«Иван Павлович!»
Кораблев вышел из шкафа причесанный, в новом сером костюме. Еще молодой, представительный.
«Сейчас мы поедем в театр», — сказал он серьезно. «И ты все узнаешь. У тебя будет такая задача — сидеть и молчать. И слушать. Понимаешь?»
«Ничего не понимаю. Едем».